Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Здесь, я напомню, сегодня вместе с нами и с вами этот «Светлый вечер» проводят Михаил Куксов и Глеб Савельев. Михаил руководит молодежным отделом Московской городской епархии движением «Православные добровольцы». Глеб заведует сектором взаимодействия с молодежными объединениями, организациями и вузами, и сектором физической культуры и спорта в Московской городской епархии. Как я уже анонсировал перед небольшим перерывом, у нас в Москве сейчас часть мощей святителя Николая. Мы видим огромные очереди, которые по набережной тянутся к храму Христа Спасителя в первые дни от метро Фрунзенская, теперь, насколько я понимаю, от метро Парк Культуры, но все равно это очереди огромные. И чтобы как-то эти очереди помогать организовывать, насколько я знаю, еще и раздавать питание какое-то, поить горячим чаем, вот здесь работают православные добровольцы. И когда в Москву храм Христа Спасителя привозили другие святыни, еще не было движения православные добровольцы, в основном этим занимались муниципальные органы, правильно?
Ну, занимались муниципальные органы, полиция, занимались общественные организации, фонды.
Угу. А вот сейчас появились православные добровольцы, и что изменилось, и что ребята делают?
Ну, я думаю, что по функционалу, может быть, сильно не изменилось. Сейчас православные добровольцы, они полностью координируют, что касательно по линии волонтеров, ну и, наверное, большую часть на себя берут они работу штаба. Это и горячие линии, и в режиме онлайн-ответы на электронные письма, которые приходят к нам на почту. Вот, одним словом, работы очень много. Я могу более детально об этом рассказать.
В принципе... Но тут, на самом деле, наверное, не столь важны механизмы, это какая-то внутренняя кухня. Да. А что из этого полезно людям, которые приходят к мощам?
Ну вот об этом буквально несколько слов. Угу. Вначале хотел бы сказать о том, что благодаря движению, то, которое существует уже, считай, 3 года, нам это мероприятие... Нам получается проводить его на достойном уровне, потому что за это время у нас сформировались довольно-таки сильные, хорошие молодые координаторы, которые могут брать под себя и проводить это мероприятие. Наши ребята на сегодняшний день, находясь у мощей, я хочу сказать, что при общении с ним ты четко понимаешь, что они пришли послужить святителю Николаю. И когда ко мне обращаются как ответственным, как координатору добровольцев на мощах, то я немножко возражаю, потому что чувствую, что все, что там происходит, координирует сам святитель. Вот это очень чувствуется. На сегодняшний день у нас записано, зарегистрировано волонтеров уже около 8 тысяч человек. Мы поработали только 3 недели, у нас еще впереди месяц. Мы анонсировали, что будет 10, но думаем, что будет больше.
Ну, даже если 10, они меняют друг друга?
Да.
Или меняют?
Да.
А сколько человек все время вот задействовано в очереди?
Ну, задействовано не только в очереди, в храме,
ну, в храме,
и другие,
ну,
определенные функционалы.
Да, работают.
Ну, значит, в дежурство не менее 200 человек.
200 человек, а дежурство...
Дежурства в день.
2 дежурства, 400 человек в день. Ну да, это, я думаю, что и больше 10 тысяч может поучаствовать. А как попасть в число тех, если кто-то из наших слушателей вдруг захочет, молодых ребят? Кстати, а какой возрастной ценз, еще раз напомню?
Возрастного ценза у нас нет.
Ну,
единственное, что
те люди, 50 лет, он хочет быть молодым.
Пожалуйста, он, да, может регистрироваться, приходите, и мы найдем ему работу.
Это все-таки не совсем молодежное движение.
Да. Угу. Нет. Что касательно, значит, работы добровольцев у мощей, возрастного ценза нет. Туда могут приходить и молодые люди, могут приходить и, значит, серебряные волонтеры, как мы их называем, могут приходить и дети, но дети должны приходить с ответственными, с теми людьми, которые в период их трудничества несут за них ответственность.
А дети это до 18 или до 14?
До 18.
До 18.
До 18.
17 лет человек считает, что он уже вполне самостоятельный, но должен быть какой-то еще ответственный.
Да, мы должны нести за него определенную ответственность.
Ага. А куда обращаться?
Значит, человек должен зарегистрироваться, желающий доброволец должен зарегистрироваться на сайте pdobro.ru.
Пдобро, в одно,
да,
слово.
Да.
Угу. Это сайт православных добровольцев.
Сайт православных, угу, добровольцев.
И дальше, а у вас какой-то отбор есть?
Значит,
как вы смотрите, подходит человек, не подходит?
Мы смотрим, но, слава богу, на сегодняшний день мы можем сказать, что 99,9% желающих, которые хотят потрудиться в святителе Николая, они подходят. Человек регистрируется, человек выбирает, доброволец выбирает день, смену, в которую он хочет, и ставит напротив нее галочку.
А
он
если
получает
он...
ответ, угу, что в этот день мы вас ждем.
А если он приходит к вам поучаствовать в акции у мощей, он автоматически становится православным добровольцем и может уже спокойно участвовать в других акциях, в других мероприятиях, в которых вы участвуете. Или это только речь идет о, конкретно о мощах?
Речь идет только конкретно о мощах. Анкета у православных добровольцев, она другая.
Ага. А если человек хочет просто к вам присоединиться?
Просто присоединиться к мощам или православным
добровольцам? Нет, к православным добровольцам.
Он также заходит на наш сайт, и в нашей группе везде есть ссылки. И в социальных сетях группа «Православные добровольцы», там есть ссылка на анкету, он регистрируется. И после регистрации, если он хочет принять участие в каком-либо мероприятии, когда на группе выставляются новости, он в комментариях или лично координатору там должен написать, что я хочу прийти, такой-то, такой-то, получает ответ.
А в скольких регионах сейчас есть добровольцы?
На сегодня есть в Чебоксарах, в Иваново, в Смоленске, в Брянске, в Орле, в Казани, в Башкирии, в Мордовии. Это те регионы, которые уже, можно сказать, живут такой полноценной добровольческой жизнью, именно связаны с православными добровольцами города Москвы, также еще Тула.
Ну, это, видимо, еще в основном, правда, вот сейчас перечисляли, я так навскидку вспоминаю, что не везде, но...
Нет, это не везде.
Нет. В основном это еще к тому же регионы, где за последние 3 года служил Святейший Патриарх, и, соответственно, там уже остаются ребята, которые продолжают заниматься.
Ну, благодаря визитам Святейшего Патриарха часто и образовываются эти движения, но молодые ребята с региона, видя активную жизнь в Москве и в других регионах, где существуют православные добровольцы, конечно, они проявляют интерес, они выходят на нас, они приезжают к нам в город, в Москву, они принимают участие в наших мероприятиях, возвращаются домой и создают у себя подобные организации по благословению, естественно, правящего архиерея. Но регионов уже много. Я вот сейчас назвал кратко те, которые ведут именно активную уже такую жизнь, так в полном масштабе. Конечно, Йошкар-Ола еще, извиняюсь, прошу прощения, просто Йошкар-Ола, они только вчера вечером уехали, ребята приезжали очень большой группой потрудиться у мощей.
И все-таки давайте теперь подробнее поговорим про, как я назвал, точечные, это не совсем правильно, точечные акции. Это мероприятие, вот вы рассказывали, это и больницы, и детские дома, и многое-многое другое. Вот про это подробнее расскажите, пожалуйста. Если к вам хотят прийти ребята, которые собираются заниматься именно вот этим направлением, они сами выбирают, что они хотят делать, или есть определенные задания, от которых отказаться нельзя, например?
Когда желающий молодой человек заполняет анкету, конечно, у нас там есть вопросы, чем вы могли бы быть полезны движению. Но чем он будет заниматься в движении, он выбирает сам. В каждом из перечисленных направлений, которые я озвучил, есть координатор. И контакты координаторов есть на нашем сайте, есть в наших социальных сетях. Он может позвонить и проконсультироваться, и выбрать то направление, которое ему ближе. Помимо этого, если человек чем-то в жизни занимается профессионально, и он говорит: ребята, я хочу к вам прийти и открыть новое направление, и быть его координатором, конечно, мы встретимся, мы обсудим, рассмотрим все возможные решения, и с радостью примем, и у нас будет новое направление.
А если, если кому-то помощь нужна?
Помощь какая?
Вы говорили про больницы, детские дома. Ну, вот если человек в чем-то... Ремонт, например, да? Человеку нужен ремонт. Я же так понимаю, что вы не делаете ремонты всем желающим. Тут должны быть какие-то показания. Это может быть ограничение, ну, это может быть болезнь, это может быть малообеспеченность, еще что-то. Вот в каком случае к вам можно обратиться или вы приходите? Вот Глеб, расскажите.
На самом деле, вы абсолютно правы в том плане, что желающих очень много, и всем помочь на данном этапе возможности такой не предоставляется, но, мне кажется, одним из основных показателей является та же самая и малообеспеченность, и, конечно же, ограничения по здоровью. А последний проект, который мы успешно завершили, как раз-таки являлся ярким тому показателем. Были семья с ограниченными возможностями, семья очень-очень искренне верующая, семья очень добрая, очень светлая и очень скажем так, скромно живущие. И когда мы приехали на место, мы просто-напросто очень удивлялись, как им удается, живя в подобных условиях, сохранять то, вот эту искреннюю, горящую всем сердцем веру. И, конечно, когда ты помогаешь таким людям, ты заряжаешься от них, и хочется это делать все больше и больше. Поэтому основным показателем, как вы и сказали, да, является ограничение по здоровью и социальное положение.
Православные добровольцы могут пообщаться со Святейшим?
Нет, это делают регулярно.
А как происходит общение?
Ну, с учетом того, что ребята принимают участие во всех патриарших богослужениях, они встречают его и провожают. Конечно, на встрече мы понимаем, это все официально, это нереально. Но когда Святейший уходит из храма, ребята всегда стоят рядом. И помимо этого, когда у Святейшего патриарха праздники личные, это именины, день рождения, когда у нас праздник Пасха и Рождество, у нас есть возможность всегда подойти к нему вот совсем близко, совсем рядом и лично поздравить Святейшего Патриарха, и всегда есть ответная реакция. Всегда это не монолог, это диалог.
Угу. Я знаю, что у вас в грядущем уже наступившем, вот, никак не привык к тому, что лето уже наступило, этим летом будет большое мероприятие «Доброе лето 2017», форум. Расскажите, что это за форум, где он будет проходить, для чего он проводится?
Форум будет проходить в Сергиевом Посаде на Благовещенском поле, именно на том поле, где зародилось наше движение. Будет проходить он уже второй раз.
Честно сказать, вы где это, напомните?
Город Сергиев Посад, Благовещенское поле. Это именно то поле...
Это прямо в городе?
Нет, это за городом. Именно то поле, на котором находился паломнический городок, где было 700-летие Сергия Радонежского, где трудились наши добровольцы.
Но это, на самом деле, для многих слушателей может ни о чем не говорить, потому что, ну, вы уже называли, понятно.
Ну, да.
Но, во-первых, 3 года прошло, во-вторых, многие не были, а кто-то и вообще так показательный только ко всему этому имеет отношение, вдруг он заинтересуется.
Ну, если человек заинтересуется, он может получить дополнительную информацию еще на наших информационных ресурсах. Это официальный сайт молодежного отдела Московской городской епархии, ну и, конечно, социальные сети, контакт, Инстаграм, Фейсбук.
А что будет?
Я, Глеб, перехвачу эстафету. В этом году форум «Добролето» будет, во-первых, расширен географически. То есть, если в прошлом году у нас было представительство порядка 28 регионов, это молодые ребята со всей страны, это лидеры и руководители как православных добровольческих объединений, так и светских, то в этом году, на сегодняшний день, мы уже отправили приглашение в более чем 60 субъектов Российской Федерации. Помимо ребят с территории нашей страны, в прошлом году посетил форум еще также Православный союз молодежи. Это ребята из Австралии, из Америки. То есть, в принципе, мы можем смело заявлять о том, что форум, молодежный форум «Добролето» может международный характер. В чем особенность и уникальность данного форума? Прежде всего, что это самый крупный, самый большой добровольческий молодежный форум в Русской Православной Церкви. Этот форум по благословению патриарха, и ребята со всей страны, это добровольцы, это активисты, это горящие сердца, они съезжаются туда, они обмениваются опытом, они общаются, они получают новые технологии по развитию, как личностному развитию, так и развитию своего добровольческого объединения. То есть, побывав там с 16 по 22 июля, в этом году форум будет с 16 по 22 июля, мы абсолютно твердо заявляем о том, что каждый человек получит конкретные технологии, конкретные знания, мотивации для того, чтобы творить добро, для того, чтобы добро стало для него как образом жизни.
То есть, я правильно понимаю, что этим он отличается от государственных или окологосударственных форумов «Территория смыслов», «Таврида», которые проводятся и проводились на протяжении последних лет в стране, как раз своим акцентом на благотворительность, на совершение каких-то добрых дел, поступков. И там тоже будет лекционная какая-то часть, встреча с известными, интересными людьми.
И на нас, в этом направлении у нас очень похоже. Но наша задача, конечно, наших лидеров, их по мере возможности вот за этот короткий период чему-то дополнительно обучить. Помимо этого объединить. Помимо этого мы должны мотивировать ребят на дальнейшую работу, на активную дальнейшую работу. На сегодняшний день мы понимаем, что те все большинство процентов, 90%, которые молодые люди, которые трудятся в церкви, это все добровольцы. Ну, добровольцы по той причине, что они трудятся на добровольческих началах. И мы понимаем, что православный молодой человек на сегодняшний день, он должен не просто творить доброе дело, да, посещать социальные учреждения, кормить бездомных, делать ремонты квартир. Это, в принципе, человек должен быть активной гражданской позицией, которую, конечно, он принимает и все свои шаги согласовывает, глядя через призму Евангелия. К сожалению, мы констатируем тот факт, что православный молодой человек и вообще православные люди, они мало активны в обществе гражданском.
А как они могут быть активнее?
Элементарно, давайте возьмем, разберем пример простой семьи. Угу. Есть семья, из троих там мама, папа, три человека. Младший учится в детском, входит в детский сад, средний в школу, старший ходит, уже учится в вузе. Ну, пример. В каждом из всех трех организаций при них существует или родительский комитет, или что-то подобное, какие-то организации есть. К сожалению, мы констатируем, что наши родители мало активны, они принимают там участие. Помимо того, наши молодые ребята, вот, ну, на примере того же Исаакия, вот я на собственном опыте говорю то, что как бы я проходил, мы озвучиваем проблему, но озвучиваем ее между собой, а гражданской активности даже в социальных сетях мы не проявляем. К сожалению, мы это констатируем, о том, что это есть. И общественное мнение, которое есть, наши молодые ребята, они на него, считай, никак не влияют, хотя имели бы это возможность, имеют эту возможность и могут это делать. Мы говорим о том, что если ты православный молодой человек, то ты должен быть активным во всех сферах, которые тебя окружают. Если ты находишься, если ты являешься студентом, то ты должен занимать активную гражданскую позицию в студенческом коллективе, в общественных организациях, которые находятся в твоем вузе. Ты не должен стесняться своей веры. Ты просто должен жить так правильно, чтобы и людям захотелось так жить. И ты должен влиять на то, что происходит вокруг тебя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Радио Вера» Михаил Куксов, руководитель молодежного отдела Московской городской епархии и заместитель руководителя административного секретариата Патриарха Московского всея Руси Глеб Савельев. Он заведует сектором взаимодействия с молодежными объединениями, организациями и вузами. А вы, Михаил, все время говорите «должен». Но ведь это же в христианстве, наверное, нет такого прямого понятия, как «должен». У человека всегда есть выбор, даже если он верующий, православный христианин, ходит в церковь, молодой парень, учится в вузе. Но это же не значит, что он должен обязательно делать это. Это все сугубо индивидуально.
Все сугубо индивидуально, но вот наша позиция такая, что нам не безразлично, что происходит вокруг нас. И мы все равно все об этом говорим вслух. Говорим, согласны. Угу. Говорим. Но я считаю, и наши команды, и представители нашего движения, вот то общество, в котором мы общаемся, мы понимаем, что если ты говоришь, то что-то надо делать. Если ты не делаешь, лучше не говори.
Да, в этом смысле. Да.
Да. Если мы являемся православными христианами, то каждый православный христианин, он в любом случае миссионер. Словом, делом. И то место, где он работает, где он учится, где он живет, он в любом случае всегда должен быть примером. И все наши по жизни православные навыки, наш опыт, оно все должно способствовать тому, чтобы наша жизнь способствовала свидетельству о Христе. Молодой человек, ну, не должен стесняться, если он верующий, проходить мимо храма и перекреститься. Он не должен этого делать. И если ты православный человек, то в общении со своими сверстниками, близкими, родными, бывает такое, что и человек верующий, а родители неверующие, и принимая те или иные решения, ты не должен стесняться говорить о том, что я принял их на основании, там, не знаю, своих религиозных убеждений.
А как же вот это я сейчас не буду приводить цитаты, но все прекрасно помнят о том, что если ты постишься, то делай так, чтобы этого никто не видел. Если ты молишься, ну, делай это тоже как-то так, чтобы никого не смущать, никого, имеется в виду тех людей, которым это может быть, ну, по тем или иным причинам не очень приятно.
Я не говорю о тех моментах, что я вот живу не религиозной жизнью, а рядом человек живет. Не чтобы мои моменты, моя жизненная позиция осуждала его, нет. Я говорю о том, что, находясь в обществе, принимая какие-то определенные решения, ты говоришь, что я вот, вот мы с вами вместе взяли и пошли покормили бездомного человека. Вас просто...
А где вы кормите бездомных, кстати? Где вы кормите бездомных?
Киевский вокзал.
В Киевском вокзале.
Да. А я говорю, что это, конечно, человек верующий, он не говорит, естественно, об этом постоянно. Это уже образ жизни, состояние души, которое способствует тому или иному поведению. Но в нашем случае это миссия. И поэтому я говорю, да, я вот, я верующий человек, мы вместе с своими друзьями, мы ходим, кормим бездомных, ну, грубо сказать, да, как вот... По словам Священного Писания. Угу. То, что в каждом человеке мы видим Христа, и мы стараемся ему помочь. Сегодня, может, мы об этом говорим, завтра это становится нормой нашей жизни. Но так как сегодняшнее общество, оно требует того, чтобы каждый активный, молодой, православный человек, он должен быть миссионером. Потому что те люди, с которыми мы общаемся, за них тоже несем ответственность.
Москвичей испортил квартирный вопрос, поэтому все-таки интересно про квартиры еще. Я не совсем понял. Вот у вас огромное количество направлений деятельности. Это бездомные, детские дома, больницы, ремонт квартир. Вот всегда всех это интересует. В каком случае вы можете помочь человеку отремонтировать квартиру?
Но на сегодняшний день у нас поступает довольно-таки много заявок, но, честно сказать, квартира, вот первая квартира, которую мы делали, к нам поступила заявка о том, что, это была первая заявка, что пожилая женщина живет с сыном-инвалидом первой группы. И мы поехали туда, сразу первая заявка, мы поехали. Приехали, я вот, может быть, повторюсь, скажу о том, что когда вошли в квартиру, мы увидели, что люди живут в жутких условиях, ну, как минимум, лет, наверное, 30, если не больше, в этой квартире не делали ремонт. Когда мы снимали обои, мы видели под ними газеты там, какого-то 65-го, 67-го года. Ну, то есть мы понимаем, что ну, плюс-минус максимум 2 года этот ремонт делался в этой квартире. Частично уже потрескавшиеся стены даже. Ну, квартира была в жутком состоянии. Но если абстрагироваться от квартиры и акцентировать внимание на жителях этой квартиры, на парне, который инвалид первой группы, он еле-еле передвигается, живут они на 5-м этаже, и время подъема его с 1-го этажа до 5-го иногда занимает примерно 1.5 часа.
А лифта нет?
Лифта нет.
Пятиэтажка?
Пятиэтажка. Вот. И мама все время с ним, он, как она рассказывает, что пока он сядет немножко отдохнуть на ступени, она сбегает за это время и уже начинает что-то готовить, кушать.
А вы, как православные добровольцы, можете поспособствовать, как общественная организация, я не знаю, чтобы для этого человека в подъезде установили специальный пандус для подъема? Как это сделано? Ну, кстати, во многих современных домах это и есть.
Ну, что касательно поспособствовать, чтобы установили пандус, мы, конечно, связались со священником, куда, к чему приходу относятся мама и ребенок.
В данном случае священник-то, наверное, ничего не может
Нет,
сделать.
Для того, чтобы нам начать помогать, мы должны были выяснить, в принципе, всю ситуацию. И понимаем, что отец Андрей, духовник семьи, он говорит, что они стараются уже не просто для того, чтобы сделать там пандус, а чтобы, в принципе, семью перевести с этого дома. Они работают в этом направлении.
Что? Вот это, кстати, может быть, какой-то универсальный совет. Хотя у нас сейчас универсальных советов, наверное, особенно в нашей современной ситуации вот с реновацией быть не может. Но, тем не менее, может быть, вы что-то посоветуете, если люди живут в пятиэтажке на последнем этаже, инвалид первой группы. Как можно улучшить жилищные условия? Может, отец Андрей вам что-то подсказал?
Ну, именно в нашем случае речь шла о том, чтобы обменять квартиру. Ну и, конечно, обратиться к правительству, чтобы они помогли, к властям, чтобы они помогли как-то поспособствовать, чтобы это прошло менее безболезненно и, может быть, в более короткие сроки.
А бездомных вы кормите на Киевском вокзале по каким дням?
Среда, 21:00.
Угу. И, возможно, нас сейчас слышат люди, которые нуждаются, которые не имеют собственного жилья и не могут прийти. Киевский вокзал, 9 вечера, а где там?
Киевский вокзал, 9 вечера, рядом в парке Аллея напротив торгового центра Европейский.
Угу. А что касается детских домов и больниц, какие детские дома, и могут ли детские дома к вам обратиться, чтобы ваши подопечные к ним приехали?
Они обращаются. Я повторюсь, у нас в каждом направлении есть ответственный координатор.
Угу.
И нам, бывает, присылают, конечно, письменные заявки, а часто просто в устной форме звонят. Телефоны координаторов доступны, они звонят, и мы для начала мониторим ситуацию, понимаем, можем ли мы помочь или не можем. Это, конечно, и расстояние, где находится, ну и запросы, в принципе, бывают разные. В большинстве случаев складывается так, что если больные детишки, к ним просто надо приехать и уделить им внимание. Им не хватает человеческого тепла. Я вспоминаю, вот мы начинали ездить к детишкам, там они были с синдромом Дауна, и точно не могу сказать, как правильно называется болезнь, но они не могли двигаться ни ручки, ни ножки. Вот, и когда мы к ним приезжали и общались с ними, ну, просто возьмешь ребенка на руки, побудешь с ним, что ты говоришь, он даже не всегда тебе отвечает. Когда в очередной раз мы уезжали из этого детского дома, то к нам подошла директор и говорит: ребята, вы даже не представляете, что вы для них делаете. Они не могут вам сказать. Они даже мимикой лица иногда не могут это сделать, потому что физически этого не могут. Но какое счастье у них, мы рядом находимся, мы чувствуем. Когда вы уезжаете, мы наблюдаем эту картину, и когда вы опять возвращаетесь, как они радуются внутри. Но это постороннему человеку сразу не понять. Когда ты приезжаешь в детский дом, и маленькая девочка, ну вот, что касается даже синдрома Дауна, да, они же передвигаются нормально, она буквально как по дереву залазит на тебя, маленькими ручонками обхватывает и не отпускает. Конечно, сложно передать свои внутренние чувства. Но помимо этого мы понимаем, что молодые люди, которые ездят и в те же детские дома, они должны морально к этому готовы. Есть риски определенные, что ты можешь приехать один раз, и ребенок к тебе привязывается, а ты больше не поедешь.
Это очень важно.
Это важно по отношению к ребенку, ты должен повести. А второе, у нас очень много девушек молодых, которые приезжают, и они начинают привязываться к этим детям. И здесь какая-то должна быть тоже определенная такая грань.
Чтобы потом резко все это не бросить, и ребенок бы не остался один.
Ну, я вот вспоминаю первый приезд, наша первая поездка, когда наши ребята ездили в Ярославскую область, оттуда приехали, и каждая девушка из наших добровольцев показывала фотографию ребенка и говорит: вот, вот он. Каждая. И у всех разная. И хотелось бы вот в этом случае вспомнить слова Святейшего Патриарха, когда на Пасху он посещал детский дом детей-инвалидов, и, обращаясь к медперсоналу, он сказал о том, что Господь дает их, скорее всего, для нас, что они нам нужнее, чем мы им. Вот эти детишки помогают нам возвращаться к нормальной реальной жизни. Я на собственном опыте скажу, что когда посещаешь подобное заведение, то потом на какую-то неделю тебя вот суета мирская, она немножко оставляет. Жизненные запросы становятся совершенно другие. На окружающих людей смотришь совершенно по-другому. Но если честно сказать, что чаще благодаришь Бога за то, что у тебя есть руки, ноги, голова, и ты можешь сам себя обеспечивать, да элементарно сам себя покормить. Ты видишь, слышишь, понимаешь, что происходит вокруг. И вот повторю слова Святейшего Патриарха, что эти люди, те, которые ограничены по жизни физически, они нам нужнее, чем мы им. Потому что, к сожалению, современные реалии, они очень быстро меняют человека, не всегда в нужную сторону.
Ну что ж, спасибо большое. Благодарим наших сегодняшних гостей. Михаила Куксова, который руководит молодежным отделом Московской городской епархии под движением «Православные добровольцы», Глеба Савельева. А Глеб заведует сектором взаимодействия с молодежными объединениями, организациями, вузами и сектором физической культуры и спорта Московской городской епархии. Спасибо вам большое. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч в эфире «Радио Вера». Будьте здоровы!
Светлый вечер. На «Радио Вера».